Я все жду, когда же мы окончим историю апологетики. Вот вчера я вам, в общем-то, почти практически сказал об основных факторах, определяющих направление апологетической мысли и деятельности в 20 веке. Но один момент еще вам не обозначил. Я вам лишь сказал, что о распространении атеизма, об открытиях в науке, во всех, я бы сказал, естественных науках. Да, сказал вам и об особом внимании к проблеме человека. И хочу еще обратить внимание на одно явление, которое особенно близко нам и потому требует нашего, так сказать, повышенного внимания. Дело в том, 20 век обозначил с особой силой то, что и всегда имело место, может быть, в истории, и особенно в истории Европы, в истории ее религиозного разложения. Но 20 век обозначил это с особой силой, это теософскую тенденцию в подходе к пониманию религии. Теософия, вы знаете, она особенно начала развиваться уже как отдельное направление в конце XIX века, связано с деятельностью Блаватской. Затем, вы знаете, от теософии отделилась уже в XX веке антропософия во главе со Штейнером, который сначала был теософом. Но дело даже не в этом. Я сейчас говорю вам не о специфическом движении или, если хотите, каком-то религиозном направлении. Совсем не об этом. Я хочу сказать о теософской тенденции, которая все более сильно начала обозначать, осуществлять себя в 20-м столетии. В чем заключается эта тенденция? Идея очень, кажется, простая, и этой своей простотой подчас подкупающая многих, ну, совершенно не разбирающихся в религиозных вопросах людей. Дело вот в чем. Бог один. Эта идея, так сказать, вполне приемлемая, ну, для, можно сказать, для большинства религий. А дальше отход следующий. Речь идет не об истинном или ложном понимании Бога. Этот момент полностью как-то отклоняется, а ударение делается на другом. На том, что поскольку он один, и поскольку каждый человек понимает Бога по-своему, то все религии представляют из себя ничто иное, как лишь разные пути к одному и тому же Богу. И в этом смысле, поскольку это пути к одному и тому же Богу, а совсем не к чему-то такое, к другому, так? В этом смысле и с этой точки зрения все религии, в принципе, по существу, равноценны. Равноценны с точки зрения, если хотите, ну, той их спасительной миссии, которую они должны нести людям. Эта теософская идея выразилась в плане приложений к христианству, христианству раздробленному, христианству, которое вам, естественно, представляло уже из себя множество различных направлений. Католичество, прежде всего, как самая мощная ведь, православие, протестантизм в самых различных его модификациях. Так вот, в приложении к христианству эта теософская идея осуществляет себя в 20 веке с очень большой силой в так называемом экуменическом движении. В 1910 году, этот год, считается основанием экуменического движения. Какова изначальная задача была поставлена на нем, на этом движении, этим движением? Какова основная задача была поставлена этим движением? Совсем не искание истины. Какая там церковь или направление, или ведь истина, какая ложная, совсем не об этом. Задача была поставлена, я бы сказал, сугубо практическая и и поэтому ужасное. Как достичь единства, единства общения, единства богослужения, единства в Евхаристии всех христианских конфессий? И создать таким образом, или воссоздать таким образом, единую церковь, которой она была изначально. То есть объединить все христианские вероисповедания в одну и образовать одну всемирную христианскую церковь. Подход к этому там делался по разным направлениям. Одни считали, что можно этого достичь в плане первоучительном, то есть на пути согласования всех истин. Каким образом согласование? Компромиссного. Знаете, как политики договариваются? Вот. Ищут компромисса. Так и здесь была надежда, что отбросим мы эти все мелочи догматического вероучительного характера, которые нас различают, и соединимся в главном – в исповедании Христа. При этом даже и понимание Христа отложим в сторону. Вы слышите? Не важно даже, как его. Ну, одни считают, что он Бог, другие считают, что он совершенный человек. Но в конце концов не будем об этом спорить. Вы слышите? Мы объединяемся вокруг Христа и Его Евангелия. Как мы понимаем Евангелие, это не важно. Вы слышите? Все самые существенные вопросы – это не важно. И вот экуменическое движение, как это ни удивительно, именно в таком плане, поданное именно в таком соусе, да, охватило в XX веке практически все христианские церкви. Ну, почти все. Конечно, не совсем, но почти. Ну, например, Старообрядческая церковь не входит в экуменическое движение. Беда здесь совершенно очевидная. Во-первых, экуменизм – это просто одна из разновидностей, если хотите, вот в такой постановке теософии. Это очень важно понять. Потому что многие как-то, ну, не придают, ну, не обращают внимания, не могут сконцентрировать внимание на сути этого движения и не понимают, к чему это ведет. Кстати, очень эффективно используется в этом плане идея толерантности. Толерантности, под которой что, разумеется? Ну, терпимость к воззрениям другого человека или другой религии. И забыли о том, что одно дело – терпимость к человеку и его взглядам. Так, совсем другое дело – терпимость по отношению к истине или лжи. Истине или заблуждению. По крайней мере, вот так. Недаром древние говорили, вы помните, Платон – друг, но истина дороже. И мы можем быть друзьями по-человечески с кем угодно. И с атеистом, и с лютеранином, и с католиком, причем настоящими, никакими друзьями. Совсем не фальшивыми, а по-человечески, вот в нашей жизненной ситуации, можем быть вполне друзьями. Можем вести бесконечные споры, как угодно, оставаясь друзьями. Но это совсем не значит, что мы должны быть равнодушными к истине. Толерантность у многих подразумевает сейчас под собой не что иное, как безразличие к истине. Вот это уже беда. И вот этот, я вам скажу, этот, так сказать, фактор развития апологетики в XX веке один, может быть, из самых серьезных и самых устрашающих. Потому что тенденции сейчас таковы, всюду вы видите, тенденции таковы. Устранить, так сказать, все, насколько это возможно, препятствия к тому, чтобы мы все были едины. Кажется, это прекрасно. Но главное, когда быть едины в отношении к добру и злу, в отношении к истине и заблуждению, тогда это приобретает какой-то сатанинский характер. Эти вещи надо различать. А они как раз смазываются, специально замалчиваются. Если вы обратите к документам Всемирного совета церквей, даже вот ее основной вероучительной комиссии «Вера и церковное устройство», то вы просто будете удивлены. Там никогда не ставится вопрос о том, какими чертами и свойствами обладает истинная церковь. с тем, чтобы нам, узнав, в чем истина, сказать, вот это тогда у нас нож, мы это отбрасываем, это у нас нет, это мы берем. То есть ориентироваться на истину, повторяю вам, нет этой идеи. Идея другая – объединиться чисто внешним образом и, главное, торжественно заявляется, приступить к единой чаше. И приступили все, подошли, и что дальше? Что дальше? Вот это вот, я вам скажу, беда. Это экуменизм, но этот экуменизм, естественно, он переходит свои рамки просто христианского исповедания, и иногда вы услышите, может быть, термин суперэкуменизм. Что такое суперэкуменизм? То есть, когда мы уже будем говорить об объединении не только христианских вероисповеданий в единую церковь, а объединении всех религий. Ну, все, тут уже классическая уже теософия. Я уже говорил вам, как в этом Ассизе, городке Франциска Ассизского, как происходило первое всемирное собрание религий по инициативе Иоанна Павла II, как там, в чем выразилось в частности, когда сняли крест католического престола, католики сняли своего престола, и позволили поставить эту статую Будды для того, чтобы буддисты могли провести свою медитацию, то есть свое богослужение. Это уже спокойно. Уже понимаете, как постепенно стираются грани? Обратите внимание, знаете, как размывается плотина? Достаточно проделать маленькую дырочку. Она почти незаметная. И затем идет шире, дальше, больше. И размывание полное, и в конце концов рушится все. Так вот и здесь идет постепенное размывание, приучение сознания кого? Христиан. Вы понимаете? Сознание христиан. Вы ошибаетесь. Нет истины как таковой. Есть только просто разные представления об истине. Но мы должны снисходить друг к другу и понять, что, в конце концов, мы все стремимся к единому. Причем, если вы когда-нибудь прочтете документ, какой-нибудь общий документ собрания представителей всех религий, то вы там слово «Бог» не найдете. Потому что само понятие Бога, оно противоречит, например, буддийским представлениям, для которых Бога нет. Там будут употреблены другие понятия. Другие. Высшая сила, высший разум. Да, ну, высший разум, пожалуйста, буддисты не отрицают его. И так далее. Вот этот фактор, я вам скажу, очень сильный. И апологетика, к сожалению, в данном вопросе работает, может быть, меньше всего. Вот эти первые три направления, они очень интенсивны. Сказывается в апологетической деятельности. В отношении же вот этой теософской идеи мы найдем меньше всего. Одна из причин. Все православные церкви состоят в Экуменическом или Всемирном Совете Церквей. Католическая церковь, которая до Второго Ватиканского собора официально устами папы называла экуменизм как панрелигиозное движение или панхристианское движение и запрещало католикам как-либо участвовать в нем, после Второго Ватиканского собора всей своей мощью влилась в экуменическое движение. И хотя не является членом Всемирного Совета Церквей, по причинам чисто формальным, я вам скажу сейчас, всюду принимает участие. Мне приходилось быть на самых маленьких, где собирается всего 7-10 человек, обязательный католик там. Всюду. А почему она не является официальным членом? По очень простой причине. Потому что членство в Всемирном Совете Церквей, членство, то есть количество представителей, должно соответствовать мощи церкви, то есть ее количественному составу. И теперь представьте себе, и православные, и все вместе протестанты, они составляют, ну, я не знаю, половину составляют или нет католической церкви. Думаю, что меньше. И поэтому, если войдет туда, в Центральный комитет, в исполнительный, так, адекватное число представителей католической церкви, и на голосование поставят, так, Папа Римский является то-то-то-то-то. Кто за? Почитали. Все, больше принято. Но идейно католическая церковь – это сейчас одна из самых экуменических церквей, которая ведет активнейшую деятельность всюду. Причем самое любопытное, я вам скажу, что иногда на этих собраниях вдруг слышишь какие-нибудь выступления. Думаешь, какой же это протестант там это выступает? Смотришь – о, Боже мой, в сутане! Как монсеньор. Я что хочу вам сказать? Кстати, вам может пригодиться. Что не забудьте, одно дело – официальные документы Ватикана. Это одно дело. Совсем другое дело – богословие католическое, в котором можно найти все, что угодно. Например, порядка 90% богословских работ на тему о женском священстве – Католическая церковь Соединенных Штатов, 90%, стоят за женское священство. Правда интересно? И это ничего. Поэтому в католическом богословии вы найдете все, что угодно. И когда начинают вот нам говорить, что а вот как учит католическая церковь и ссылается на того или иного богослова, кажется, с одной стороны, это интересно. Это интересно. Но надо знать, что мнение какого-то богослова абсолютно может не выражать официальной позиции Ватикана. И в качестве маленькой иллюстрации скажу вам, вот буквально месяца два тому назад вышел очередной документ вероучительной конгрегации католической церкви, в котором черным по белому со всей силой и решительностью заявлено единственной истинной церковью на земле является церковь католическая. Все прочие христианские церкви содержат в себе лишь некоторые элементы истины, в том числе и православные. Патриарх Румынский, тоже скончавшийся, когда это заявление прочитал, назвал это возмутительным, грубым заявлением, которое полностью отбрасывает нас, не знаю, в какие дальние времена наши отношения, нарушает уже все договоренности и прочее. Там ни звука. Но зато, с другой стороны, от весьма высоких подчас лиц, да, раздаются другие заявления, очень положительные, о том, что это честное заявление. Мы теперь можем вести диалог открытый. Открыто зная друг о друге. Это поразительно. Потому что эти заявления Ватикана непрерывны. И почему только теперь мы можем вести, я ничего не понимаю. Непрерывно всю историю католичества только об этом и говорит. Вот такова ситуация. Вот это вот теософская, именно в принципе, я говорю, теософская идея, которая уравнивает все религии и все христианские конфессии, на самом деле наносит тихчайший удар по самому главному. Она полностью перечеркивает саму идею, само понятие истины как таковой. Истины нет. Ну что, буддизм, ну хорошо, ну, по-своему, правда же? Мусульмане по-своему, православные по-своему, лютеране по-своему, да. Какие-нибудь трясуны по-своему то же самое, или дырники, которые простроили, стравили избу, просверливали там дыру и говорили: «Изба моя, дыра моя, спаси меня». А что же они по-своему, правда же? Верят в единого Бога. Что вы еще хотите? Да, или хлысты, которые устраивают эти дикие родения с развратом, с настоящим, со свальным грехом, когда заканчиваются эти дикие пляски. Все, потому что дух накатил, Дух накатил, правильно, Дух накатил, только не святой. Да. Вы представьте себе, все это поставить на одну плоскость. Что это значит? Надеюсь, вы понимаете. Да, какое общение Христа действительно с Велиаром? Оказывается, полное. И это проводится железно, настойчиво, сильно. Вам понятна тенденция? Понятна тенденция? Он-то придет вместо Христа. И очень важно уже подготовить абсолютную полную почву для его принятия. Вот так, друзья мои. Вот на что бы следовало, по-видимому, обратить особое внимание апологетике в наше время. Это, мне кажется, самая большая опасность, которая стоит перед христианством в настоящее время, повторяю. Литература вообще по апологетике огромная, и просто ее приводить это просто буквально невозможно. Но я бы обратил все-таки ваше внимание, если к вам будут обращаться и спрашивать, что бы нам почитать, и в частности в этом направлении, в других, мне кажется, что для современных людей, интересующихся христианством и церковью, полезные книги, особенно, это отца Серафима Роуза, православного человека, Льюиса, англиканина. Я помню книгу его просто «Христианство» или «Сущность христианства», мы просто даже переписывали тайны машинописные, распространяли между собой, перепечатывали. Клайв Льюис, конечно. Вот так. Вот так, что можно сказать о самом последнем периоде жизни мира и апологетической направленности, которая должна бы иметь место в наше время. Ну, а теперь немножко о русской апологетике. Скажу вам так, что апологетики, как вот дисциплины учебные, ну, естественно же, на Руси не было испокон веков. Появилась она буквально только во второй половине XIX века. Ну, это всем понятно. Даже когда возникли школы, то отдельной дисциплины не было. Апологетики или основного богословия на Руси нет. Обычно эти апологетические некоторые моменты входили в раздел философии. Это чаще всего. Именно философии, да. Или, когда затрагивались уже специфические проблемы отношений православия к инославию, входили тогда в курс того, что позднее было названо сравнительным богословием. Так вот, конечно, отдельного такого предмета и отдельных специальных изысканий по этому вопросу не было, можно сказать, практически не было. Но защита православия от различных, так сказать, врагов и нападений со стороны, защита его на Руси была с самого начала существования христианства. С самого просто начала. Как только было принято христианство на Руси, вот эта святая, противостоящая миру сему сила, да, так и начались апологетические сочинения, направленные на что? На борьбу с ересями различными, лжеучениями. В самом первоначальном периоде мы видим, это борьба с латинством, особенно мы видим довольно много сочинений. Дальше с иудаизмом, который проявил себя, сейчас скажу, в ряде направлений. Вот, с мусульманством. Ну и, конечно, язычеством. Потому что язычество уже настолько глубоко, но присуще нашей ветхой природе, что о нем непрерывно и постоянно приходилось писать всем нашим святым отцам. Считают, что первое такое апологетическое сочинение, кстати, направленное против латинян, принадлежит митрополиту Леонтию. Или Леону, его и так называют. Это XI век. Там он пишет об ошибочности римской, кстати, традиции совершения Евхаристии. Интересно. В частности, касается опресноков. И разбирает другие отступления Римской Церкви. Также все вы знаете творение святого митрополита Киевского Илариона. Еще будучи пресвитером, он написал вот то знаменитое сочинение, которое до сих пор всюду упоминается, называется «О законе и благодати», но полное его название «О законе Моисеум Даннем и о благодати и истине Иисус Христом бывшим». Очень важные темы затравятся здесь, чрезвычайно важные, которые потом, идея, которая пронизывает всю историю христианства, если хотите, историю христианства на Руси. Это о том превосходстве благодати, если хотите, не закона уже, а о том благодатном явлении Бога, Бога миру, о превосходстве благодати над ветхозаветным законом. Кстати, сколько по этому вопросу писал сочинений, и проку не очень-то много. Всюду десятисловие Моисеева, десять заповедей Моисеева. Это всюду, во всех, наверное, курсах. И курсах, и катехизисах. И вот сейчас православная, это основа православной культуры. И во всех, всюду закон Моисеев. Просто диву даже даешься. Ну, конечно, я понимаю, что люди очень грубые, и им надо говорить «не убивай». Ну, слушайте, ну, надо же сказать что-нибудь все-таки побольше. Но об этом можно сказать только так, что стыдно говорить уже об этих грехах христианам. Стыдно просто. Мы должны говорить о другом. Но Ветхий Завет так он тянет, так сказать, вот это ветхозаветное состояние, так тянет, что мы постоянно обращаемся к нему, постоянно ссылаемся. Так вот уже Иларион, еще пресвитер Иларион, посвящает целую работу, да, этой теме, и она остается актуальной до сего дня. И еще, может быть, упомяну вам, как одних из первых, эти три имени назову: Феодосия Печерского, Киево-Печерского. Его интересное послание, где он обличает языческие суеверия, вот, застрявшие в народе, раскрывает смысл, опять-таки, субботы в Ветхом и Новом Заветах. Да. Призывает освободиться от этого обрядового закона, от этого обряда верия. Вот. Он пишет два послания. Во втором послании Феодосий преподобный пишет «Опять против латинин». «Опять против латинин». Это интересно, это XI век. Обратите внимание, насколько оказался этот вопрос насущным. Латинин, латинское влияние, латинское проникновение, латинская пропаганда. Ну, то есть католическая пропаганда. Целый ряд святых людей, да, именно выделяет этот вопрос как один из главных в жизни Церкви. Ну, дальше я вам так кратенько, в общем, пройдусь по сути основных событий имен. Первым идейным таким антицерковным, антииерархическим противником на Руси явилась ересь стрегольников. Это конец XIV века. В Пскове она возникла. Появилась эта ересь. Естественно, методы борьбы были и интеллектуальными, и внешними. Я не хочу говорить о том, тут писали против этой ереси. Кажется, удалось ее ликвидировать, кажется. Через 100 лет появляется ересь жидовствующих. Это было гораздо более сильное движение. Приехавший откуда-то с юга жид Схария, как повествуют наши летописи, сумел обратить в свою веру не только каких-то мирян, не только даже священников, но сам даже митрополит Московский увлекся этой ересью. Сам великий князь симпатизировал этому. Вообще, я вам скажу, что вот здесь, в конце последней трети XV века, состояние России в этом плане стало буквально критическим. В чем состоял ересь жидовствующих, вы же помните, повторяется все одно и то же. С самого начала, с первого века христианства, Христос не Бог, совершенный человек, никакой Троицы, конечно, быть не может, Бог один. Вот. Церковь, как ее понимает христианство, это полная чепуха. Никаких таинств, естественно, нет. Жидовствующие хулили таинство, Евхаристию особенно хулили, еще бы, самое святое таинство. Никакого тела и крови не причащаетесь вы. Вот, вот такие вот совершенно безобразные, возмутительные совершенно вещи, которые высказывались и уже довольно открыто. Ну, вы знаете, что Геннадий Новгородский очень решительно выступил против этого, и преподобный Иосиф Волоцкий пишет интересное, пространное сочинение «Просветитель», в котором раскрывает основные истины христианства и показывает всю несуразность ереси жидовствующих. Если хотите, это было первое крупное апологетическое сочинение на Руси. Вот эта ересь, когда была подавлена внешне, вы помните, расправились как с ней. Однако уже через век, в середине XVI века, появляется ересь Башкина, Феодосия Косова. Опять та же самая ересь, вы знаете, буквально всю историю бьет. Опять. И хотя они говорили, что они последователи латинства, рационализма латинского, на самом деле их основные идеи прям повторяли вот очень многое из ереси жидовствующих. Ну, кстати, я вам скажу, это неудивительно. Помните, я вам приводил или нет интервью отца Александра Меня? Еще когда он интервью давал у себя здесь, под Пушкино, и когда его спросили, на какую церковь нам ориентироваться, православие или на католицизм, то он дал очень интересный ответ. Он православный священник. Я вам советую ориентироваться не на католическую, не на православную, а на единую церковь будущего, хотя католицизм ближе нашему еврейскому духу. Он такую вот вещь сказал. Это очень любопытно. Это очень, я бы сказал, любопытно, то, что он сказал. А сопоставьте это, например, со словами известного славянофила Самарина, Юрия Федоровича Самарина, когда он, определяя католицизм, очень четко сказал, католицизм – это иудаизм в христианстве. Представляете, как интересные вещи? Очень любопытно. Когда мы говорим о Матфее Башкине, и когда указывают на их латинские корни, то не стоит удивляться, что здесь мы находим очень много элементов иудаизма. Точнее сказать, вот той ереси жидовствующих, которая в свое время была осуждена и, кажется, разгромлена. Вообще, нужно отметить, что вот в эти первые века существования Русской Церкви к нам наряду с Священным Писанием, творениями святых отцов, в частности, Иоанна Златоуста, сколько творений, да, было принесено из Болгарии, Болгария в основном, из Сербии, очень много – наряду с этим к нам тоже оттуда пришло и масса сочинений, я бы сказал, вполне языческого характера. Чего только здесь мы не находим. Здесь очень много апокрифических сказаний. Очень много. О том же и об Адаме, и Енохе, и Ламехе, и патриархах, и псалмы Соломоновы, и видение там Исаака, хождение Богородицы по мукам, кстати, вот оттуда, завет там 12 патриархов. Очень много вот таких апокрифов, которые наряду, вы слышите, со святоотеческими творениями приходили сюда. А поймите, пожалуйста, даже сейчас в нашем простом народе еще вы встретите такую удивительную вещь. Написано. Значит, истина. Сам или сама читала. Значит, так оно и есть. Это даже сейчас, когда уж настолько подорван авторитет, кажется, письменного слова, в те времена то, что написано, это даже и трудно себе представить, чтобы это была не истина. Вот ведь какие вещи. Вот, и поэтому к нам проникала масса этих суеверий, буквально языческих различных фантазий. И вот здесь мы видим, что все-таки определенное противодействие находим. Очень много в этом отношении потрудился преподобный Максим Грек. Честь ему и слава. Очень много. Он пишет и против язычества, и против ислама, и против латинства. Да. И одно слово у него особенно интересное. Просто интересное, может быть, поскольку оно очень ассоциируется с нашим временем. Одно его было написано слово такое. «Слово против лживого сочинения Николая Немчина о соединении православных с латининами». 16 век. Если до этого просто были обличения латинин и все, то здесь уже, видите уже, идеи объединения, а не чего-нибудь. Вот, так что, мне кажется, больше всего следует отметить это имя. Хотя есть и другие имена, там старец Артемий, например, игумен Троицкого монастыря, князь Курбский, помните, который бежал от гнева Ивана Грозного. Конечно, он был бы убит, естественно. Да. Нужно отметить еще другое, что в конце XVI века происходит нечто, что действительно омрачило глубоко историю православия, но, мне кажется, еще более омрачило историю католической церкви – Брестская уния. Вы помните, как она была осуществлена? Омрачила историю русской церкви чем? Ни один епископ не выступил против этого. Выступили священники, выступили миряне. Эта уния омрачает историю католической церкви, потому что те методы, которыми осуществлялась эта так называемая уния, это позор, насилие, кровавые методы. И тем не менее, знаете, приходится вспоминать слова Евангелия, когда он посмотрел Христос и сказал, помните однажды, «Жалко мне народа, он как овцы, не имеющие пастыря». Очень вы обратите на это внимание. Народ, оказывается, можно переделать и пойдет за другим пастырем. Пойдет. И мы видим, как Брестская уния в конце концов сломила очень многих. Многие перешли в католицизм, в униатство в это перешли. Да. И если первое поколение, может, первые два, три поколения шла отчаянная борьба, то потом все было сломлено. действительно, как овцы, не имеющие пастыря. Как много зависит от руководителей. Имейте это в виду. Да, в связи с этой унией много было написано сочинений, особенно много боролось с унией Брестское братство. Но один момент уже после этого стоит отметить. Речь идет уже о конце первой половины XVII века, так сказать, события после Брестской унии. И я хочу обратить ваше внимание на одну фигуру, очень серьезную, которая, я бы сказал, наложила очень сильную печать на историю православия, Южной России и в чем-то даже России в целом. Речь идет о митрополите Петре Могиле. В его время, когда организуются школы, крайне усиливается духовная и богословская зависимость от католического богословия. Основанная им Киевская коллегия, вот это училище, которое потом, вы знаете, стало академией, оно строилось полностью по методу католических училищ, прямо по образцу. Сами методы, сами предметы, дисциплины, сам метод обучения и, естественно, вы сами понимаете, и сами учебники. Но еще раз вам повторяю, вот дай вот вам сейчас преподавать, вы сразу что начнете? Искать, где материалы. Если вы уже не имеете какого-то критерия в чем-то, вы так и будете по этим материалам идти. Слава Богу, если потом дойдет, вы увидите, ах, это же не так. Это случилось здесь. При Петре Могиле вот то образование, которое, кажется, началось, и за что он восхваляется, и кажется, с одной стороны, это верно, с другой стороны, мы видим потрясающее увязание в этом, в католическом богословии, в католических идеях. Вот это некритическое его отношение, католическое богословие, оно сказалось и в православном, так называемом православном исповедании, которое он посылал на Восток. Там даже эти греческие патриархи его уже, так сказать, редактировали, насколько это возможно. Но в нем все равно содержатся откровенно католические идеи. Архиепископ Василий Кривошеин, вы знаете, кто это такой, это вот афонский монах, который лет 20 с лишним пробыл на Афоне. Потом я не знаю, по каким обстоятельствам, в общем, он с Афона приехал, стал епископом, был бельгийским епископом. Кстати, я у него был на квартире в Брюсселе. Самая бедная обстановка. О, это вы сейчас не встретите нигде. Беднейшая обстановка, самая скромная. Да, чайку мы с ним попили. И действительно, просто был монах, прям настоящий монах. Да. Так вот, архиепископ Василий Кривошеин пишет о православном исповедании. Он называет это православное исповедание Петра Могилы ярко-латинским документом по форме, а иногда и по содержанию, и по духу. Протерей Флоровский в своем «Пути русского богословия» писал: «В целом православное исповедание есть только как бы приспособление или адаптация латинского материала и изложения к православному учению. Оно гораздо больше связано с римско-католической литературой, чем с духовной жизнью православия». Я думаю, что таких два авторитетных суждения что-то значат. И поэтому особенно печально вот сейчас, когда, вы знаете, он канонизирован же, по-моему, да, на Украине, если не ошибаюсь. Да, и тем самым вы же понимаете, что такое святой митрополит сказал то-то. Понимаете уже? Это вот жалко, вот это идет эта спешка, идет канонизация быстрее. Не понимаю этого. Скажите мне, кто ваши святые, я вам скажу, какова ваша церковь. Потом не понимаем того, что одно дело, говорит, просто какой-то иерарх даже, другое дело, говорит, святой. Уже понимаете, какая значимость, какой же вес одной и той же мысли. Но вот сейчас наше такое время. Увы, мы ринулись туда. Да, вот это, пожалуй, может быть, я не хочу вам называть других имен, их достаточно много. Хочу сказать, что на Руси в 1685 году открывается вот эта наша академия, которая тогда еще называется славяно-греко-латинской школой, просто открывается в Москве. Вот. Школа, которая положила начало систематическому богословскому и светскому образованию в России. Обращаю ваше внимание. И светскому. Именно славяно-греко-латинская академия явилась матерью Московского университета, явилась матерью Российской академии наук как таковой. И, если хотите, многим институтам, последующим институтам в России. На что обратить здесь стоит внимание? Может быть, первое, на то, что, увы, если братья Лихуды, греки, хотя они получили образование в Италии, тем не менее, они все-таки хранили еще благоговение, уважение к святоотеческому наследию византийских отцов, то они очень скоро были убраны. Понимаете, в чем дело? Уже к концу этого века Петр издает указ. Вы слышите? Это все. Завесть учения латинские. Школа перестраивается. Приглашаются преподаватели. Кстати, вот это из Киево-Могилянской школы. Я вам сказал уже, каким духом и идеями. И вводят железную рукою вот эти католические начала преподавания, методики, идей и духа в эту славяно-греко-латинскую школу. Это был сильнейший удар, от которого она не могла оправиться, я бы сказал, практически до конца XIX века. До конца XIX века. Только уже митрополит Филарет Московский Дроздов начал. Только переводы святых отцов, которые начались уже в этой во второй половине XIX века, они только помогли взглянуть на сами идеи, на сам принцип преподавания, на саму структуру школ и прочее. Помогли взглянуть иначе. А так и началось. Считайте, с 1700, почти 200 лет это была эпоха полной зависимости нашей школы от латинско-протестантского влияния. Вы слышите? Если вы возьмете наши вот, сочинения, наши богословы дореволюционные, вы увидите подстрочники, сплошь испещрены немцами. Сплошь. Правда, это здорово, они знали языки, знали, как хорошо эти сочинения, кажется, прекрасно. Но вы посмотрите, чем питались не святыми отцами, а вот этой католико-протестантской литературой. Я вам скажу, это очень страшное явление. В связи с реформой Петра I на Руси крайне становится затруднительной какая-либо апологетическая деятельность. В общем-то, при Петре уже мы видим практически полный запрет на критику инославных исповеданий. Почти полный. Я вам приведу пример, один очень интересный. Некто Евстафий Станевич написал небольшую книгу «Разговор о бессмертии души над гробом младенца». Это был 1818 год, уже начало 19 века, это не имеет значения. Так, в это время обер-прокурором был князь Голицын. Это известный масон. Представляете, обер-прокурором кто был. Так что он сделал? Сразу увидели, что это за книга. А оказывается, в этой книге была критика пиетизма и масонства. И резолюции князя Голицына. Я вам зачитаю. Это изумительно. Книга, да, была полностью изъята. Изъята. А резолюция была такова князя Голицына. К суждению о бессмертии души привязано защищение Восточной Церкви, тогда как никто на нее не нападает. Автор, понимая превратно, не чувствует, что может привести умы в беспокойство, что подлинно Церковь в опасности. Оказывается, масонство, пиетизм и прочие всякие эти всячины, да, это когда Церковь не в опасности. И то, что защищает человек Церковь от этого, это может привести в беспокойство умы. Вот так. Так что эта книга, весь тираж был изъят этой книги. Вот руки богословия в это время, что называется, связываются, жестко связаны. И здесь очень мало можно встретить что-то чисто апологетического. Хотя нужно сказать, что митрополит Стефан Еворский, да, оставил одно из интересных таких сочинений – «Камень веры», направленный против протестантских, в частности, лютеранских, вот нововведений в Петровской России. Представляете? Еще отмечу один. Помните, что преподобный Максим писал грек, что это 16 век, теперь 18 век. Ответ Стефана Еворского, на что бы вы думали? Ответ Сорбоннской академии, французской, о соединении церквей. Опять соединение. Католическая церковь постоянно на этом настаивает, постоянно к этому стремится, постоянные тенденции, да. Вот в этом отношении Стефан Еворский представляет действительно интерес. И если он борется против протестантизма, то Феофан Прокопович, знаете, очень яркая, известная фигура, да, увы, печальной памяти, да, но борется также против латинства. Может быть, в это время стоит отметить еще имя митрополита Платона Левшина. Говорят, что будто бы он все-таки написал 16 ответов на вопросы Вольтера. Ответы на 16 вопросов Вольтера. Вот так. Еще из 18 века нужно отметить уже другого характера сочинения – это сочинение святителя Тихона Задонского. Он пытается спасти русское, российское общество от безбожия. Вы слышите, именно безбожие. Потому что вот этот вот нигилизм, который проник в сознание высшего общества – в связи с такой толерантностью к католицизму, лютеранству и прочим вещам, да, он действительно порождал безбожие. Святитель Тихон пишет: «Сокровище духовное от мира собираемое». Кстати, очень интересная книга, в котором, обращаясь к окружающему миру, он переводит свою мысль к Богу. И, может быть, последнее, что имело положительное значение для жизни России и Русской Церкви. Это перевод «Добротолюбия» Паисием Величковским на славянский язык. Это уже был конец XVIII века, в 1793 году. Но я вам сказал о церковных деятелях, или, лучше сказать, иерархических даже деятелях. Но кроме этого, мы видим и других апологетов, очень любопытных. Первый среди них, как ни удивительно, это Михаил Ломоносов, который именно восстал против идеи этих деятелей, будущих деятелей французской революции, о том, что наука против религии. Он решительно восстает против этого и заявляет, что нет никакого противостояния науки и религии. Грех всевать между ними рознь и борьбу, говорит он. И в то же время, он правильно говорит, нездраво рассуждает математик, если он хочет божескую волю вымерить циркулем. Такого же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыри научиться можно астрономии или химии. Показывает все различия между этими двумя областями знаний, но не противостояние. И еще, может быть, на кого стоит указать, это фигура другая, это странствующий философ Григорий Сковорода. Очень интересная личность, который всю жизнь фактически провел с котомкой за плечами, в которой лежала у него Библия. Очень образованный человек, очень интересный. Да, он много сделал, так сказать, ну, в плане, что ли, укрепления веры в Бога. Вот так. Если перейти уже к XIX веку, то здесь прежде всего хотелось бы упомянуть имя митрополита Филарета Московского, который показывает, с одной стороны, различия между восточной и западными церквами, и в то же время относится очень корректно к инославным исповеданиям.